«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Добрый вечер, вы на волнах радио «Спутник», в студии Кирилл Вышинский и мой традиционный гость, соведущий Василий Дмитриевич Вакаров. Добрый вечер, Василий Дмитриевич. Я не устаю напоминать, что мы оба уроженцы Украины, знаем эту страну, что называется, не понаслышке, но единственное, что я родился и вырос в юго-восточной части Украины. Я схидняк, как называют
схидняк,
нас. Схидняк, да. Как называют нас на Украине. Западенцы. А вот Василий Дмитриевич западенец, потому что он родился, вырос в Закарпатье. И мы, как два человека, которые знают Украину не понаслышке, рассуждаем о том, что произошло на Украине, вокруг Украины за неделю. Ну и о самых ярких резонансных новостях и событиях, связанных с Украиной. Ну и, Василий Дмитриевич, да, я не устаю напоминать, что вы можете зайти в наш телеграм-канал, подписаться на него, принять участие в голосовании. Голосование вы сейчас увидите сами, я проанонсирую его чуть позже, но оно касается, на самом деле, пожалуй, самой резонансной новости последних дней, последнего дня, по сути. Речь идет о заявлении Макрона, которое он сделал на пресс-конференции по итогам расширенной конференции в поддержку Украины в Париже. И вот на этой пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, что же было предметом обсуждения, Макрон заявил, что в том числе обсуждался среди участников конференции вопрос о возможности ввода войск европейских стран на территорию Украины. Правда, он сказал, что консенсуса не достигли, но вопрос обсуждался и будет, видимо, обсуждаться дальше. Пожалуй, это, наверное, самая резонансная новость последних суток того, что касается Украины. Василий Дмитриевич, ваше мнение, что ведут европейцы свои войска на Украину?
Вполне вероятно. Почему? Потому что на протяжении...
Кстати, поподробнее с этого места, очень любопытно.
Да, потому что на протяжении всего, вот от начала конфликта до сегодняшнего дня, подобные вот встречи, я не только на терминах, как говорят у нас, Европейского Союза, а и Рамштайн.
На просторах, да.
На просторах, да. Очень часто я слышал такие вещи, что вот мы не готовы, та страна не готова, у нас нет консенсуса. И тем не менее, Украина, если взять по опыту, практически получала все оружие и по наименованиям, и в том количестве до последнего времени. Да? То есть независимо от того, что на начальной стадии те или иные решения, те или иные страны были против, а потом, затем, через какое-то время, по удивительному мановению волшебной палочки, их кто-то заставлял все-таки принимать общие решения, осуществлять поставки оружия и особенно финансовой помощи Украине. Поэтому, именно исходя из этого опыта, я считаю, что это решение будет принято. Да, я знаю, и я слышал комментарии руководителя и НАТО Столтенберга, и руководителей премьер-министра Словакии, многих стран, даже Польша, даже руководитель Польши сказал, что нет, мы не будем, мы против такого решения. Шведы сказали,
что... Министр иностранных дел Италии заявил, что он в страшном сне, только может себе представить введение собственных военных контингентов на Украину. Позвольте процитирую, это очень важно, как мне кажется. Тут формулировки важны. Эта идея Макрона, как мне кажется, когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией. Это мое личное мнение. Я не выступаю за отправку итальянских войск воевать на Украину, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
Да. Но вот смотрите, я здесь выступлю вашим оппонентом. Вот,
вы не мне оппонируете, да. Вы оппонируете господину Таяни, да, господину Столтенбергу. Абсолютно. Эти люди говорят, что просто в страшном сне не могут себе представить.
Вот, да. Вот смотрите, есть такие страны, как Голландия, как Дания, как Норвегия, которые являются лидерами, несмотря на то, что у них бюджеты не самые большие, да, в Европе, но они, тем не менее, все, что касается оружия, все, что касается касается денег, все, что касается поддержки Украине, Украины оказывают. Именно вот эти страны. Я вот назвал три. Можно еще, скажем, в Германии колеблется. Да, Шольц сказал, что даже ракеты дальнего действия не даст и действительно не поставят на Украину. Он сказал, что мы не должны быть... мы не должны воевать с Россией и быть тем, что называется, вовлечены в этот конфликт. Да, мы помогаем. Ну, то есть формулировки есть. Но вот из тех перевышенных стран, о которых я сказал, северных, да, северо-западных странах, там все молчат. Почему там молчат? Есть еще такое мнение. Тот же самый Макрон. Если фразу его... Там много, кстати, критики внутри Франции, оппозиции Макрона. Но он сказал, что да, это не консенсусное решение должно быть всех стран ЕС. Это решение каждой отдельной страны.
Василий Дмитриевич, вы меня извините, как бы вы как хитрый западынец, все вокруг да около. Давайте я вас тогда по-простому, как прямолинейный человек с юго-востока Украины, спрошу. Так, а кто тогда, с вашей точки зрения, вот итальянцы не хотят, поляки не хотят, Столтенберг за все НАТО сказал, мы не будем вводить. Так, а кто тогда введет?
Давайте я...
то вы так, Голландия давайте, большая хорошо. Страна, давайте эти тогда, большая страна, давайте, много помогают.
Чехия, раз, Чехия.
Чехию ведут.
Два, Нидерланды. И три Дания. Вот давайте я... Вот это мои прогнозы.
Три мощные европейские страны, обладающие серьезными армиями. Это... Чехия, Голландия и Дания ведут свои воинские контингенты согласен, на территории
это
Украины.
Это именно такая позиция сейчас, ваша. А здесь Россия такая
не,
позиция.
Секунду. Конечно, мы с вами сидим же в студии в Москве, несмотря на то, что мы с вами уроженцы Украины. Так вот, я... просто позвольте, я процитирую вам пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Так вот, он очень осторожно сказал, что... Сейчас, секундочку. Что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона. Мне кажется, что... Вот такой субтильный с виду Столтенберг, поблескивая очками, прекрасно это понимает. Поэтому он тут же врубил заднюю, в отличие от Макрона. А вот мужественные руководители Дании, Голландии и Чехии, на ваш взгляд, готовы броситься, очертя голову в эту мясорубку. Ну, просто, так сказать, я сейчас рискую не назвать точное время подлета наших ракет к Праге, например. Хороший, красивый город. А я же не говорю про Амстердам. Мне просто будет жалко, если вот после ввода контингентов жители этих трех стран, которые вы назвали, почувствуют на себе, что такое попытаться вступить в прямое боевое столкновение с Россией.
Давайте тогда назовем
главную. Нет, Василий Ильич, я понимаю, что, может, вам датчан, голландцев не жалко, но...
Давайте назовем главную страну. Главная страна – это Франция. Собственно говоря,
Макрон заявил о том, что идут дискуссии.
Макрон, тем не менее, он заявил. И смотрите, Макрон должен был приехать в Украину в начале месяца. Отложил поездку в связи, в целях безопасности. Он отложил поездку. Тем не менее, Зеленский очень ждет именно приезда Макрона и встречи Макрона в Киеве. Вот мне кажется, возможно, это был такой, знаете, пробный шар президента Макрона перед приездом его в Киев. Мол, видишь, я хочу, Володя, оказать тебе помощь, я хочу отправить даже армии тебе помощь, но вот нету такой поддержки. Ну, пока что нету. Ну, возможно, что это такой пробный шар. Но мне кажется, что вот на ваше, на высказывание господина Пескова, да, а действительно, слово «вовлечение в военный конфликт» или «прямое вовлечение», да, имеет значение, потому что люди, которые принимают решения в Европе, они представители глобалистских элит и так дальше. Безусловно, они смотрят на настроение своих жителей стран. В Европе, население Европы, конечно, не поддержит это вовлечение, потому что во Франции простые журналисты говорят, послушайте, что значит вовлечение в прямую войну с Россией? Это увеличение налогов и Б, отсутствие выборов. То есть,
Василий Дмитриевич, сейчас, секунду, можно я остановлюсь?
Да.
Последствия вовлечения в прямое военное столкновение с Россией, отсутствие выборов и увеличение налогов. Да. Эти люди вообще, так сказать, они при памяти? Они собираются воевать с Россией и боятся увеличения налогов, да? Значит, и отсутствия в ближайшее время перспективы выборов. А обрушение на их города ракет, да, значит, они не боятся. Ну, чего-то я, наверное, тогда про Европу не понимаю.
Понимаете, европейцы, которые не воюют уже больше 60 или даже 70 лет, они не знают, что такое война, да? Вот поколение, даже уже два поколения, они не знают, что такое война. Они отдыхают, они живут, они пьют кофе, у них есть традиции. И у них нету представления, что если завтра будет война с Россией, это ядерная война. У них нету Караганова, который бы объяснил, что такое лестница.
Можно я вас на секундочку остановлю? А зачем думать про ядерную войну, если достаточно просто посмотреть на картинку, да, нынешних украинских городов после реальных боестолкновений. Зачем ядерная бомба, если на сегодняшний день обычное оружие способно, имеет такую мощную разрушительную силу, что то, что они видят на картинках CNN, BBC, там, TF1 французского телеканала, по-моему, производит серьезное впечатление без ядерной бомбы. Ну, Василий Ильич...
Это впечатление в последнее время показывается, такая картинка. А вспомните, почти полтора года. А Украина победит, мы вместе с Украиной, Украина побеждает.
Хорошо, Василий Ильич, вам виднее. Вы все-таки, так сказать, как бы жили ближе к западной границе, на западной Украине. Вы, наверное, лучше знаете этих людей. Значит, я хочу призвать наших радиослушателей присоединиться к опросу в телеграм-канале «Радио Спутник». Он звучит так. Макрон заявил, что европейцы обсуждают возможность ввода своих войск в Европу. Чем это может закончиться? У вас, уважаемые радиослушатели, три варианта ответа. Первый вариант ответа – введут, но тут же Европе и хана. Извините, мы вот с такой прямотой, да?
Значит, без дураков.
Без дураков формулируем. Второй вариант ответа – не введут. Это они так, потрепаться. Третий вариант ответа – чего этого Макрона слушать? Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, подписывайтесь на него, принимайте участие в голосовании, а мы вернемся в нашу студию после короткой паузы. Василий Дмитриевич, ну хорошо, давайте от военной темы перейдем к теме экономической. На прошлой неделе... Нельзя сказать, что отметили, отпраздновали, но, тем не менее, вспоминали десятилетие Киевского Майдана. Точно событие, которое изменило Украину, ее историю, стало поворотной вехой. А начиналось все, на моей памяти, очень, так сказать, скромно и даже буднично. Значит, начиналось с того, что украинская общественность, в первую очередь киевские журналисты, возмутились тем фактом, что Янукович... отказался там практически в последний момент подписывать ассоциацию об экономическом сотрудничестве с Европейским Союзом. Поправьте меня, если я, так сказать, не очень точно сформулировал название этого документа, но смысл передал, наверное, так...
Смысл правильно передали.
Да, смысл передал очень правильно. Значит, это был такой большой рамочный документ, значит, по которому предполагалось, что будут... облегчены возможности экономического сотрудничества с Европой, беспошлино будут попадать какие-то украинские товары на территорию Европейского Союза, но, правда, в рамках определенных квот. То есть вы можете, там, например, беспошлино возить украинское зерно, но не больше, я назову сейчас условную цифру, не больше там 1,5 миллиона тонн в год. Да, вы можете возить украинский мед, но не больше там 400 тонн в год. Вы можете ввозить рыбу, но тоже не больше там в размер каких-то квот. Причем, что самое интересное, что потом уже по опыту реализации этого соглашения выяснилось, что эти квоты, которые были предоставлены Украине после победы, торжества Майдана, они вообще-то украинским сельским хозяйством, украинскими производителями, эти годовые квоты, да, они исчерпывались там буквально за месяц.
Да, выбирались месяц-полтора, да, максимум.
Месяц-полтора.
Да?
Значит, почему я вспомнил об этом рамочном большом договоре? Потому что на прошлой неделе и на этой неделе телевизионная картинка И новости с украинско-польского кордона вообще-то демонстрировали абсолютный ужас и панику европейских фермеров перед наплывом беспошлинным и ничем не ограниченным наплывом украинской сельхозпродукции в Европу. Я напомню, цифры я могу назвать, потому что очереди на пунктах пересечения украинской границы, например, в сторону Польши, исчисляются сутками, чуть ли не месяцами, потому что где-то на каком-то переходе скопилось 400 грузовиков, на другом переходе, вот, например, на Рава-Русское Хребене, это не рядом с вами?
Ну, недалеко.
Недалеко от вашей родины, да. Малой, да? 600 фур, ну и так далее. Тут дальше, так сказать, можно называть сотни машин, это огромные очереди. Более того, поляки начали демонстративно высыпать украинское зерно прямо там на границе. И я сейчас соотношу два этих события. С одной стороны, Майдан начался с того, что украинцы боролись за экономическую интеграцию в Европу.
Да.
Сейчас, вот сегодня, в 2024 году, когда последние два года Украина в нынешних условиях получила возможность беспошлинного ввоза без квот своей сельхозпродукции, вдруг выяснилось, что поляки, французы, итальянцы, ну просто французам и итальянцам далеко до границы, а поляки просто вышли на границу и встали, просто так вот руки взялись, так сказать, в живую цепь, как в свое время в Кавказской пленнице, и стали на границе, да, и не пускают просто украинские продукты. У меня простой вопрос, Василий Дмитриевич, вот я так долго, такая прелюдия, чего же вы, западные украинцы, хотели 10 лет тому назад? На что рассчитывали, когда боролись на Майдане за вот эту экономическую интеграцию в Европу?
Я с вами согласен, Кирилл, в том, что
картинка... Нет, вы сначала ответьте на мой вопрос, чего вы хотели, на что рассчитывали.
Вот, картинка, которую видят здесь и видят в Западной Украине, картинка вот это зерно, высыпавшееся из вагонов, это чудовищная картинка. Она страшная картинка, потому что это зерно, это, знаете, это кукуруза, пшеница, то есть это зерно, которое просто поляки берут и высыпают. То есть не просто не пускают, а вот высыпают, и вот типа они... издеваются над нами, особенно над западными украинцами. И они этим самым нам показывают, особенно западным украинцам, каким образом они собираются руководить нами в ближайшем будущем. Если мы, Западная Украина, галичане и волыняне, и полишуки, станем частью Польши, не дай бог, вот это поляки демонстрируют нам, как они будут с нами разговаривать. Никаких разговоров. Требования. Если мы не подчиняемся, высыпают зерно. Они же постоянно так делали. Они постоянно еще... Мы с вами, кстати, говорили, одна передача была «Времена Богдана Хмельницкого» и так дальше. Так вот тогда они отбирали земли, они отбирали монастырей имущество. Это поляки не забыли. Они будут работать с нами, как с быдлом, так, как они делали веками. Вот чем возмущены на Западной Украине. Конечно, совсем не этого хотели жители Западной Украины, которые гуськом, машинами, поездами, автобусами приезжали на Майдан. Поддержка была великолепная. Люди записывались заранее, понимаешь, люди за бусами маленькими, большими. Шла ротация. Там Тернопольская область, там Львовская, там по районам, по селам дальше палатки разбивали. Надежда была в чем? Первое. Мы заживем, как в Европе. То есть, что значит мы заживем в Европе? У нас будет зарплата велика, у нас будет пенсия велика, и у нас просто-напросто будут льготы. Мы ничего
делать... Вот я так понимаю, что вот эти очереди сейчас на границах с рассыпанным зерном, это вот эти самые счастливые обладатели европейских пенсий и зарплат?
Это ужас. Это просто ужас, потому что то, что западенцы стояли на Майдане, собственно говоря, они и с организаторами были, и, я говорю, тысячами ездили на митинги, были же поддержка и в самом Львове, в Тернополе, Херсоне, в Виннице и так дальше, кроме Киева. Это, конечно, цель та, которая была в головах западенцев, и та реальность, которая сейчас есть, они, ну, просто, ну, расходят, как говорят в Одессе, это две больших разницы.
А вот я напомню, что одесситы — это вообще именно схидники, это наши.
Да, это схидники. Но это хорошо, видите, вот, ну, я вот к чему, Кирилл.
Наши это поумнее, похоже.
Понимаете, прагматичнее, во-первых, это 100%. И днепропетровцы, и дончане, и одесситы, и с юмором, без юмора. Конечно, поумнее. На Западной Украине были расчетливые люди, они и есть сейчас. Но все расчетливые, которые могли что-то делать руками и ногами, еще с 90-х лет, с 90-х годов уехали в ту же самую Европу на заработки.
Они европейцами, похоже, уже стали.
Они
к тому
стали
моменту.
До того. И поэтому они смотрели на Майдан, ну, сопереживая, ну, сочувствуя, что да, ну, идейно воодушевленно, да, но реально...
Болели за своих.
Конечно, болели за своих. Но реально жители Португалии, Греции, Испании, Италии, Франции, ну, юг в основном на юге было, да, переселенцев, временщиков или люди, которые уже десятками лет там жили, они понимали, что путь соли не такой, как говорят на Майдане. Но они были, еще раз говорю, их не было на Майдане. А вот на Майдан выходили как раз люди, ну, две категории людей. Те, которые идейно,
любопытно.
А вторая, конечно, за гроши. Угу. Было огромное количество людей из Западной Украины, которые приезжали туда не по своей, не за свободу, не за волю, а за деньги. Понимаешь? Потому мне кажется, что даже после Майдана первые самые такие ушлые западенцы, они что сделали? Они потребовали от правительства отменить пошлину на старые машины поддержанные. И правительство пошло им. Вы не представляете себе, какое количество машин в автомобилей.
Европа приехала на Украину.
Европа приехала в Украину вот беспошлино. И вот...
Нет, чуть, я представляю себе приказ. Я помню эти старые... Я даже видел «Жигули» на каких-то польских номерах. Ну, какую-то такую, то ли шестерку, то ли копейку. Ну, то есть я понимаю, что она стоила где-то там 150 евро на каком-то...
Родственники моего приятеля там по университету. Один на себя там 150 машин привез. То есть, понимаешь, оформляли. То есть это было таким образом правительство, если вы помните, там был глава тоже Нацбанка Стернополя, ну, многие были вот, Черновцов, западенцы. Вот они отблагодарили. Но это ушлые поднялись, и поэтому... А вот теперь поднялись ушлые, пытались подняться на войне. Вы же с самого начала сказали, что Украина получила льготу. Пожалуйста, вывозите, поскольку вам тяжело, вот вывозите свое зерно на Запад. Точно так же вывозите это зерно и другие продукты на своем транспорте, то есть дальнобойщики, да? И впервые сначала немцы завопили, а поляки в начале. Смотрите, этот конфликт, он польские фермеры организовали в ноябре месяце. Это уже 4 месяца. Угу. Два правительства поменялось. Думали, что придет правительство Туска, изменится. Ничего не изменилось. Мало того, Туск сейчас говорит: я прошу вас, украинцы, подумайте, разверните свои урожаи и отправляйте их на рынки третьих стран. И сегодня один из еврокомиссаров ЕС сказал, что я вас очень прошу, услышьте польских фермеров. Пожалуйста, отгружайте свое зерно, украинцы, на рынки третьих стран. В Египет, в Китай. Не доводите дело до греха. Вот мы сейчас
грех-то
пришли
какой будет?
В тупик. Потому что, а следующий грех, ну, поляки же не будут, если... Смотрите, грех какой? В Украине на прошлой неделе начали говорить: а давайте мы теперь заблокируем поляков.
У нас 40 секунд.
У нас, давайте мы заблокируем поляков. И начались движения. Хорошо, что пока не организованы, что, а давайте мы запретим полякам возить их продукцию. Это уже будет настоящая торговая война между Украиной и Польшей, между западенцами и поляками.
Я думаю, Василий Дмитриевич, это будет даже не торговая. Судя по тому, что происходит на границе, что я вижу, какое напряжение эмоциональное. Я напомню, что вот в этих очередях, которые стоят действительно уже больше 3 месяцев, там, по-моему, уже 2 украинских дальнобойщиков умерли.
Есть такая статистика. И никто не организовывает. Нету волонтеров, которые бы им помогали, которые бы приносили им воду и так дальше. Они брошены, они кинуты.
Хорошо, Василий Дмитриевич, мы вернемся в нашу студию после короткого выпуска новостей и продолжим наш разговор об экономике и евроинтеграции по-украински.